Мы уже включили?
Да.
Сегодня 11-е занятие с цикла... 12-е занятие с цикла «Прихода Мешиаха». Вопрос, успеем ли кончить этот цикл до прихода Мешиаха. Это не ясно. Так оно идет все больше и больше занятий.
Если будем молиться, так не успеем.
Так. Не все в наших руках, понимаете? Другой цикл. Не все в наших руках. Молитва, мы будем молиться, и все изменится. Есть другие подходы. Так, ну ладно, значит, 12-е. В прошлый раз разбиралась с концепцией лицо поколения как лицо собаки. Это была часть той брайсы, которая изучалась уже несколько занятий. Это был седьмой пункт. Да, седьмой пункт этой брайсы. На каком основании собака выделена от других животных? Не сказано, что лицо поколения как лицо медведя. Нашли пасук Хумаш, который говорил о том, что в момент последней казни в Египте, Макабе Хойрес, собака не наострит язык. Там была упомянута собака. Чем собака, за счет чего она была выделена среди всего остального мира, зверей и животных? Этот пасук «собака не наострила язык» разбирался. Само по себе выражение очень странное. Наострить язык. Так не разговаривают. И книги так не пишутся. Здесь явно скрыта какая-то информация. Маш чему-то учит. Какая-то информация про собаку дается в свете вот того события, которое произошло. Мы смотрели на слова, там, значит, есть слово «хорац», как Раши его объясняет, «наострить», но смысл «хорац» – это гравировка, высечь что-то в твердом материале. Ну, высекается обычно твердым, поэтому слово «наострить». Слово «лошон», «лошойна», язык его, язык собаки, тоже имеет отношение к «медоздин». Там буква «в» упущена, и по гематрии мы смотрели, получается присутствие имени Элоким, Медоздин. Тем не менее, все равно выражение странное. Значит, мы поняли, что здесь что-то связано с Медоздин. Но почему Хумаш взял именно такой странный, неестественный оборот? Это осталось невыясненным. Но что мы видим из этого пасук? Собака не наострила язык. Медоздин не сработало со стороны собаки. Ее свойство наострять язык.
Пока ничего не слышно.
В чем проблема?
Пока ничего не слышно, никак.
Так, значит, продолжаем. Свойство собаки наострять язык, проявляется это медоздин. В этот момент во мне Макабе Хойрес, казнь первенцев, это не сработало. Но это написано только вот про десятую казнь. Про предыдущие девять такого не сказано. О чем это говорит? Что там собака могла наострять язык. Была у нее эта сила. Только в десятой казни этого не случилось. В чем отличие десятой казни от предыдущих девяти? Про десятую сказано, что я сам пройду, а не Ашем, и поражу первенцев. Это один из псуким. И Мидраш объясняет то, что мы в Агаде говорим, имеется в виду, что я и не Малах, не ангел. Что значит Юткей, Вовкей, Мяшем будет сам убивать первенцев? Как это понимать? Все равно Медоздин работает. Речь о казни, о убийстве. Есть Медоздин. Суть в том, что внутри этой Медоздин есть Мида, которая стоит за именем уже Ашем, а это Пнемиют, внутренняя часть. Вот она действует явно. Она всегда действует, но в этот момент она действовала явно. Поэтому сказано, не Ашем, я сделаю это. Это отличие десятой казни от предыдущих девяти. И вот только вмешательство такой высокой силы через Медоздин, внутреннего аспекта Творца, оно заставило собаку замолчать, не наострять язык. Что теперь стоит вот за всем этим? Какое качество? Имя этому качеству – дерзость, наглость, хуцпа. В чем суть дерзости? Есть кто-то, кто выше тебя, и ты перечишь ему. Это и есть дерзость. Перечить тому, кто ниже тебя, это не называется дерзостью. Надо согрызнуться. Так вот, в этот момент как раз и проявился этот момент. Собака по отношению к тем 9 казням, когда она сталкивается с этим высоким, имеет голос, она может лаять, наострять язык. Это дерзость. Значит, вот что стоит, так это в сути собаки. Мы видим из хумаш. Ну и мы говорим здесь о не конкретной собаке, а еще идет о духовном пространстве, о клипе, которая имеет имя Келх, пес, собака. Об этом речь. Это клипа дерзости, по сути. Как мы это знаем? Как мы вообще знаем, значит, суть собаки в этом? Вот прочли хумаш и изучали такие источники, которые объяснили таким образом. А если мы посмотрим на реальную собаку, она в своем поведении проявляет вот это качество дерзости или нет? Очевидно, да. Она лает на человека. Человек выше ее, она на него лает. И в этом она отличается от любого другого животного. Кошка не мяукает на человека. Корова не мычит на человека. Линия поведения может быть у животного по отношению к человеку либо безразличной, либо агрессивной, но она не будет проявляться в звуке. Собака, она лает на того, кто выше его, независимо от ни от чего. Она может сидеть там на поводке, на цепи, за решеткой, все равно будет бросаться на эту решетку и лаять на человека, понимая, что это все равно ничего не даст. Это ее природа внутренняя такая. Выражение такое «облается». Он его облаял. Дальше может возникнуть вопрос, ну а все-таки по отношению к хозяину своему. Она весьма дружелюбна, собака друг человека, нас учили в первом классе. Как увязать одно с другим? Очень хорошо увязывается, никакого противоречия. В чем суть дерзости? Человек сбрасывает ярмо, нет того, кто над ним. Он сбрасывает это ярмо. Того, кто над ним, он ставит вниз. Принижает. Это дерзость. Сбросить ярмо. Если у человека есть другой, которого он признает за авторитет, он будет с ним очень покладистый. Никакого проявления дерзости в этот момент не будет наблюдаться. Там, где есть ярмо, он будет вести себя весьма-весьма лояльно. Там, где его нет, он позволит себе вот это поведение дерзостное. Это и есть собака. По отношению к хозяину она приняла на себя это ярмо. Она лояльна, она друг, ласкаться может. По отношению к другому, где нет этого, там нутро проявляется. Есть соответствие. Дальше здесь интересная гематрия есть, которая ставит в тупик. Ама гематрия слова «келов» – собака. 52. Точно такая же гематрия у слова «бехейма» – животное. 52. Есть много зверей, много животных. «Бехейма» – это имя собирательное. Относится ко всем животным. Не как конкретное. Вопрос, почему вот это собирательное имя имеет ту же самую гематрию, как пес, как собака. Это непонятно. Но это явно не случайно. Из всех животных выделена именно собака, которая имеет эту гематрию 52. Вопрос, почему? Это трудный вопрос. Вот если не владеть этой концепцией, которую мы сейчас развиваем, на него практически невозможно ответить. Меня беспокоило очень много времени. Но сейчас понятен ответ. А именно, что такое бехейма, животное? Существо, которое не имеет человеческой души. У нее есть обрыв с высоким. Она не воспринимает высокого. Но это еще не дерзость. Человек больной, так лишен восприятия высокого, у него определенная болезнь души. Но это еще не дерзость. Дальше есть момент, когда вот этот обрыв с высоким, с корнем, приводит к тому, что идет восстание против этого корня, дерзость по отношению к корню, принижение корня. Это вот и есть дерзость. И вот когда этот обрыв с корнем, разрыв с корнем достигает вот уже такого своего состояния, такой стадии предельной, и проявляется как дерзость, тогда это самое, это бихемистая бихейма, вот так скажем. Потому что бихемистая бихейма, когда бихейма, нет связи с корнем, но это уже дошло до той степени, когда это выражено в принижении корня. Это экстрим. Это вот собака. Отсюда гематрия 52. Суть отрыв с корнем, и та же самая гематрия, до чего это, значит, к чему это может привести уже. В Хумаш есть еще одно упоминание о собаке. А именно это Хумаш Шмот, Перек 22, пасук 30. Пасук говорит следующее. Яншей койдыш тейхюн ли, и людьми кедуши будете для меня. Басор басаде трейха лоуса хейлу. И мясо в поле растерзанное не кушайте. Лекелов собаки ташлихун бросайте ойсо его. Вот здесь снова слово келов в этом посылке возникает. Это второй раз, когда келов имеется, мы встречаем пятиднище. О чем этот посук? Начинается словами, что аншей койдыш тихилу ли. Людьми кедуши будете для меня. Можно было просто сказать, людьми кедуши будьте, сказано для меня. А Койдыш Борху говорит для меня, и здесь, как Раша объясняет, вы будете моими, и здесь прослеживается связь с корнем. Вы для меня, не просто кедуш, а для меня, это связь с корнем. Что для этого нужно сделать? Читаем дальше. Значит, мясо, которое растерзано в поле, не ешьте. Если будете его есть, вы потеряете связь с корнем, потеряете связь со мной. Вот развитие мысли пасук. Дальше. А почему, собственно, почему еда вообще влияет на связь с корнем? Связь с корнем – это связь духовной, души. Человек ест, но тело что-то принимает. Почему должно разрывать связь с корнем? Пасук вроде бы не указывает на это. Это вроде бы. На самом деле есть прямое указание. Сказано, мясо в поле растерзанное не ешьте. Почему в поле? Почему тут поле? А если его во дворе растерзают, уже можно разве есть? Конечно, нет. Вообще нельзя здесь растерзать трейфы. Почему Хумаш говорит здесь слово поле? Для чего? Про Исав сказано, иш соды. Про Исав. Что он стал человеком поля. И Аризал объясняет. Сода – это то место, где на духовном уровне клипот имеют власть. Они могут цепляться за человека. Это не город, не место поселения. Это сода, поле. Если мы смотрим не просто вот физическое поле, а на духовном уровне, об этом Хумаш говорит. Место, где клипот цепляются за человека. Вот таким Исав стал. Иш асаде – человек поля. И что мы отсюда видим? Здесь снова слово поле. И поле здесь дает нам эту концепцию, идею о том, что присутствуют негативные силы. Трейфа, вот это мясо, некошерное трейфа, оно, в чем его недостаток? Оно несет все вот эти негативные силы, которые человек в себя впихивает. И в этом случае не будет связь с корнем. Это развитие мысли пасук. Койдыш будьте для меня, ли, будете есть трейфа, там негативная сила, никакой связи с корнем, с кедушей не будет у вас. Для кого подходит такая пища? Белов бросайте ее, собаки бросайте ее. Что мы отсюда видим? Почему собака выбрана? Опять собака. Есть душа, и есть кли, сосуд, который принимает это тело. Гуф. У собаки душа, как мы выяснили, в природе дерзостная. Вот тот сосуд, который принимает тело, оно тоже должно соответствовать этому. Так как Койдыш Борху создал мир. Он высокую душу дал не камню, не растению, не животному, не любому человеку. Специальному народу он дал высокую душу. А в другой нельзя было вставить. Не подходит к ли. Душу животного нельзя придать камню. Не подходит. Есть соответствие. Вот здесь оно указано. Он наш нас звучит в этом месте интересному факту, когда никакой доктор и никакой, так сказать, исследователь не обнаружит своими приборами. У собаки вот ее духовное тело имеет эту среду, которая благоприятствует для дерзости, для этого лая. Поэтому она и лает, корова не лает. Дерево растет, пальма, скажем, она не может расти в Канаде. Она из тропиков, из другого климата. Для того, чтобы дерево выросло, нужна определенная среда. В другой среде не будет расти. Поэтому так и для этого кое хуцпы, наглости, дерзости, нужна определенная среда. Где животное, которое отвечает этой среде? Вот в Хумаш сказано, это пасук собака Келах. Это мы отсюда видим. Мы вроде с одной стороны изучаем про собаку, интересные вещи узнаем. Но с другой стороны, это все относится не к собаке, а к человеку. Тот человек, у которого есть вот это качество дерзости, значит, не просто у него вот есть это качество, а у него природа такая. В этой природе вырастает, и вот так, это качество уже так, цветет. Ну, а Гемора еще говорит, что это свойственно поколению целому перед Мишеях. Оно сравнивается с собакой. Следующий вопрос. Это качество дерзости, оно имеет свою динамику. Как любое другое качество. Оно не зафиксировано на одном положении. Оно меняется. Оно может меняться у человека, у поколения. Гемора говорит о том, что вот последнее поколение перед приходом Мишиаха, там это качество будет превалироваться. А где начало? Говорим, динамики, это уже конец. Перед Мишиахом это конец, а где начало? Ну, посмотрим в Хумаш, где в первый раз говорится про дерзость. Но мы будем смотреть не на всю историю человечества от Адама, а только про Ам Исраэл. Это нас сейчас интересует. Где вот про Ам Исраэл сказано про дерзость впервые? Это пасук из Шмот, перек 17, пасук 8. Пасук говорит следующее. Ну, прежде чем прочитать пасук, предыстория. Значит, Бне и Исраил вышли уже из Мицраим, была кризис Ямсов, был ман, чудеса были. И вот на каком-то этапе у них не было воды пить. Они возроптали, стали спорить с Моше. И, значит, в конце концов, чем кончилось, пасук сказал, «Ваяво Амалейк, пришел Амалейк и сражался, воевал, им Исраэл, Берфидим». Это Исраэл в месте, которое называется Рефидим. Шел Амалейк, и Мидраш здесь объясняет, Амалейк – это Келов. Ну, мы должны понять, почему Амалейк Келов, но здесь мы видим уже указание на то, что вот появляется этот пес в этом эпизоде. Как Амалейк связан с этим псом? Что Амалейк сделал? Чем он отличился от всех других народов в тот момент? Было 9 казней. А Кодеш Боруху вывел Ам Исраэл из страны, с которой невозможно было выскочить, там плотнее было, чем железный занавес. И все равно вышли. Кризис Ямсов было после этого. И после этого, вот после демонстрации этой высокой силы, пришел Амалейк и стал воевать против народа, который находился под покровительством Высокого, под прямой заботой Высокого. Это ли не восстание против дерзости? Это против корня Высокого. Корни творения. Это и есть дерзость. Келов отличается от всех других животных. А Малайк отличился от всех других, от других народов в этот момент. Так? Пошел против верха. Привел агрессию в этот момент. Вот на этом основании Мидраш и сравнивает. Пришел, говорит, пес. Мидраш знает, что такое пес. Это дерзость. Вот и Амалейк, он так и проявился. Именно в этот момент Мидраш назвал его псом. Келов. Что в этот момент и как раз проявилось это свойство дерзости. Пришел войной. Дальше. Ну, а мы-то тут при чем? Он же пес. Он на нас нападает. Где наша вина здесь? Мы-то тут при чем? Какое мы отношение к дерзости имеем здесь? Слово «Амалейк» имеет буквы «мем куф ламет». Три буквы этого слова. Эти буквы из слова макл, палка. Амалейк – это палка. Это мы видим из букв. Палка, которая наказывает. Это негативная сила, которая бьет. Амисраил. Мы имеем дело здесь с наказанием. А наказание просто так не дается, была вина. И поскольку есть закон Мида Кенегет Мида, наказание по содеянному, если в качестве наказания выступает палка, имя которой дерзость, пес, Амалейк, значит и вина была под стать этому. Значит, вина, которая была, она и содержала в себе элемент дерзости. В этом событии, которое описано, есть дерзость. В чем она проявляется? Дальше говорит, посмотрите на приводит Мидраш. Говорит, посмотрите на предыдущий пасук, о чем он говорит. После этого спора между Бней Исраэля за воды с Моше Рабейну, пасук говорит, это седьмой пасук уже. И он нарек имя месту Масса, значит, испытание, Мирева, называется сражение, раздор, из-за спора сынов Исраэля. И от того, что испытывали Господа, говорили, говоря, есть ли Ашем в нашей среде или нет. Это они сказали. В это место нуждается объяснение. Значит, Раша приводит Мидраш Танхума, который дает такое объяснение. Я всегда среди вас и готов удовлетворить все ваши потребности. А вы еще говорите, есть ли Господь в нашей среде или нет. Вашей жизнью клянусь, что придет пес, Амалейк, и укусит вас. И вы запишите ко мне, узнаете, где я. Так Мидраш интерпретирует вот эту последовательность псуким. Сначала они сказали, есть ли Ашем в нашей среде или нет. А потом шел Амалейк. И дальше Мидраш приводит притчу. Прочтем. Человек посадил себе на плечи сына и отправился в путь. Заметил сын вещь и говорит, «Отец, возьми это и дай мне». И дал ему. И так второй раз, и третий. Шел навстречу им человек. И сын спросил у него, «Не видел ли ты моего отца?» Сказал ему отец, «И ты не знаешь, где я?» Сбросил его с себя, и пришел пес и укусил его. Конец притчи. Ну, в этой притче символика достаточно прозрачная. Отец – это Хакодеш Боруху, а сын – это Амисраэл. Что еще понятно здесь, кроме этого? Ну, интуитивно кажется, что все очень весьма, так сказать, просто, простенькая история. Неблагодарный сын получил наказание. Так, значит, откуда взялась эта притча? Не та история, которая на самом деле была. Мудрецы составили историю. Если эта история просто составлена с целью нравоучительной, неблагодарный сын, нехорошо так быть, таким быть, на мой взгляд, извиняюсь, это просто неуважение, принижение самой Торы. Надо быть великим, чтобы сказать это в отношении к Хумаш. Наше отношение к нашим мудрецам, как к людям великим, обладающим большой мудростью. Они составили историю. Это не литература. И каждое слово, абсолютно каждое взвешено, и поэтому оно сюда попало. И кто его взвешивал? Не простой человек, который наблюдает за тем, что происходит вокруг, а человек, который понимает, как устроено творение. Вот отсюда все эти слова. Отсюда эта притча пришла. Учить ее таким простеньким способом – это просто неуважение к Торе и все. Элементарное неуважение. Мы должны разобраться, о чем здесь речь. Вопрос, где отец? Причем тут благодарность, неблагодарность? Наверное, другое. Он не знает, где отец. В этом есть вопрос. И это очень странно, потому что перед этим он только что говорил, отец, дай мне то, дай мне то, дай мне третье. Причем он знает, что есть отец. Он и просит. В то же самое время он говорит, а где он? Как эти две вещи выживаются рядом, это же противоречие. Это первое, за что мы должны уцепиться здесь. Когда хотим что-то понять, надо увидеть странность какую-то. Дальше начать ее раскручивать. Вот это странность, которая здесь явно имеет место. Взаимоотношение человека со Всевышним может строиться по разным моделям. Первое – это опосредованное взаимоотношение. Когда человек знает о Всевышнем через что-то. Второе – это прямой контакт с ним. Он прям, имеет о нем прямое знание. Что в этом мидраш? Отец, дай мне это. Отец дает ему. Это опосредованное взаимоотношение с отцом. Через вещи. Сам отец здесь не присутствует. Он вне круга зрения. Интересует вещь. Отец только дает эту вещь. Прямое. Это когда человек действительно только связан с отцом. Его взгляд обращен на отца. Сын на плечах у отца, он смотрит вперед, значит, направо, налево, а не вниз, не на отца, он по сторонам смотрит. Так вот, эти две линии поведения, две линии отношения к отцу, к Всевышнему, они так, имеют место, обе. Они не противоречат одна другой. Вот здесь притча показывает, что вот этот сын относится именно в таком, в первом отношении, в первом аспекте по отношению к отцу, опосредованно, не напрямую. Так, значит, дальше. Ну хорошо, он не знает, где отец, он спрашивает про это. В этом еще, в общем-то, нет вины никакой. Отец – это корень, то, от кого сын произошел. А Мисраэль, его корень, вот в небе, это не ангел какой-то, а сам какой дашбор. Как отец, корень для сына. Корень – это вещь спрятана, она в земле, ну или в небе, если мы говорим о духовных вещах. Она не видна, она внутри где-то. Но в том, что человек не знает, сын не знает, где отец, это, конечно, ну, лучше бы знал, но это еще не вина, за которую он должен терпеть наказание, что этот пес его укусит. Где вина? А вина ведь есть, наверняка, потому что он получил наказание в результате, что пес укусил. Наказание просто так не дается, значит, была вина. А в чем она? В том, в линии поведения, которая от сына описана в этой притче, у сына нет ни одного, так сказать, намека на то, что он интересуется тем, где отец. Его интересует только то, что ему нужно. Он признает отца с точки зрения своих удовлетворения своих потребностей, нужд. А Кодеш Борох велик, он нам дал солнце, он нам дал луну, дал то-то, 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 он нас поддерживает, он нас несет на плечах. Вот такая точка зрения, значит, я считаю, вполне кошерной. На самом деле здесь изъян. Это только для меня потребительское отношение. Это не отрицание высокого, но потребительское отношение к высокому. Нет вот этого аспекта отношения уже к тому, а что же на самом деле внутри, где этот корень. Ни одного вопроса про это нет. Сын не смотрит на корень, не смотрит внутрь. И вот мы видим здесь, у него на самом деле, хотя он и имеет с корнем опосредованное отношение, но связи реальной с корнем нет. В этом смысле его поведение напоминает поведение Бехейма, животного. Но где здесь Келов? Где здесь дерзость? И наказание-то идет с точки зрения дерзости, с параметра дерзости. Где здесь дерзость? Вопрос. Вот попробуем так добраться здесь. Не просто увидеть, где дерзость, где она проявилась в этой притче. Когда возник этот вопрос? Притча не сказана в самой притче. Он ехал на отце. Одна вещь ему нужна, он ее получил. Другая вещь получил, третья вещь получил. И тут задал вопрос, где отец после этого? И зачем он задал этот вопрос? Встретил человека вначале. Задал этот вопрос человеку. Откуда взялся этот вопрос? В самой притче не сказано, но... Логика по логике, можно сказать, что он, по-видимому, не получил то, что хотел. В этот момент он удивился, а где же отец? Это мотивировка. Что случилось на самом деле вот в Мидбар, в пустыне, в этот момент? Притча связана с этим эпизодом в Мидбар. Воды не было. Был ман, были другие вещи даны. И вот вдруг уже нет воды. А? Я не получил то, что мне нужно. Где тот, который дает? Здесь вот проявляется это опосредованное, так сказать, проявляется опосредованное отношение с Всевышним. Если бы у человека в этот момент была связь с корнем, у него не было такой линии поведения. Когда есть связь с корнем, человек понимает, что то, что он получает, оно приходит от корня. Не просто вот откуда-то приходит и все. Он видит это, как говорится, то, что он получает, как следствие этого корня, следствие этого действия. Если нет связи корня, то это просто приходит, вот дали. Кто дал, Всевышний дал. Это слова. Есть разница между словами и действительно реальным пониманием, что вот он дает. В ситуации, когда есть связь с корнем, и наблюдается изъян чего-то, ну, воды, скажем, здесь, да, понимаешь, что это не потому, что нет корня. Связь с корнем уже есть. Просто этот момент проявился так, что он тебе не дал, и все, по какой-то причине. Несмотря на твою просьбу. Не было вот этого вопроса, где отец? Вопрос, где отец, показывает, что не было связи с корнем, на самом деле. Вопрос, где же здесь дерзость все-таки? Значит, вот в чем, на самом деле. Дерзость вот в чем. Как из этого эпизода, из этой притчи, мы видим, что отец здесь выполняет роль не корня, связь с корнем потеряна, но роль прислужника. Это уровень соотношения с корнем. Корень сведен до уровня прислужника. Вот это уже дерзость. Это и есть суть дерзости. Высокое отметается и принижается. Отец, ты мне слуга. Это дерзость, это наглость. Это уже вина. Это уже подобие псу, келов, и поэтому пришел Амолок, который тоже келов. Вот это на самом деле суть этой притчи. Показать специально определенную линию поведения и дать ей имя и описать это. Все это вот на суть красной линии – это дерзость. То, что объясняет то, что здесь происходит. Теперь детали этой притчи, на которые мы пока не обратили внимания. Пока мы смотрели просто на суть исходящего. Теперь детали. Значит, сказано, что отец посадил его на плечи и отправились в путь. Какая информация здесь? Отправились в путь. Путь – это вот переход из одной точки в другую. Всевышний несет сына на плечах. Это линия жизни. Ну, что если там пошел в гастроном куда-то. Путь здесь – линия жизни. Вот один вопрос сын задал по поводу этого пути или нет? Ни одного вопроса. О чем это говорит? Он далек от собственной линии жизни. И вот они интересуют. Его интересует конкретность. Мне сейчас нужно это. Мне нужно то. Вот его связь со Всевышним. Линия жизни – ноль. Если человек не интересуется своей собственной жизнью, не ставит себе вопрос, а куда я движусь вообще? Чему вообще все это? Я ограничиваюсь только тем, мне сейчас нужно это, а в другой день нужно то будет. Этот день мне нужно там сходить туда-то, в другой день мне нужно сходить в Вишиву, сейчас мне нужно то-то, еще что-то. Вопрос о том, а что вообще со мной происходит, это в стороне. Такой человек, он так и теряет свою высоту. В этом смысле он же подобен бехейме, животному. И здесь идет принижение высокого. Он сам отметает как бы свое высокое. Это уже дерзость. Дерзость по отношению к Всевышнему, к Отцу, как мы видели здесь, она на самом деле переходит в дерзость по отношению к высокому себе самому. Это вот подводное течение этого Мидраш. Мидраш указывает эту притчу на вот эту связь. Связь с высоким, с Творцом, и связь с высоким в себе самом, они параллельны. Они идут нога в ногу. Дерзость в одном месте, принижение высокого себя, по отношению к себе то же самое будет. И уж тем более к другим, которые аутсайд, вне высокие. Все это идет одно, просто разные проявления вот этого качества. Суть, которая обрыв с высоким, принижением высокого. Просто на разных уровнях. Дальше. Следующая деталь. Встретился человек. И человек, он спросил, где отец? Какова роль человека здесь? Почему автор этой притчи впихнул сюда человека? Так соткал этот мидраш, сформировал, что здесь появился человек. Для чего он здесь нужен? Ну, возникла речь. Не было человека, ни у кого спрашивать. Сын сказал что-то по отношению к человеку. Вот смысл появления человека. В этом отношении имеет дерзости. Все мы должны здесь в этом мидраш видеть, то есть эту призму. Возникла речь. Какое отношение она имеет к дерзости? Откуда дерзость? какой орган у человека должен болеть, покрыться клепой, чтобы вот это качество возникло, дерзости. Ну, по сути, дерзость – это отрицание высокого и принижение его. Не просто отрицание, принижение высокого. Что связывает человека с высоким? Это его душа, его дат, разум. Дат – это то, что связывает человека с высоким. Дерзость – это болезнь дат, разума. Ну, и известно, что дат, он связан с речью человека. Животное не разговаривает, камень не разговаривает, человек разговаривает, но есть дат сразу. Это связь между дат и дибур речь, и нашама. Это вещь, которая требует более детального раскрытия. Но мы сейчас это, значит, не будем все вещи тонкости вдаваться, а просто вот примем как факт. И все. Вот мы видим, что дерзость, проявление собачки, оно основано на дас, на дат, и должно проявиться в речи. Вот это здесь и есть. Дерзость проявляется в речи. Надерзить. Пока не скажешь дерзкое, но еще это где-то внутри, но это не вышло наружу. Качество этой дерзости выходит наружу через дерзость, через речь. Вот возникновение человека здесь. Должна быть речь. Он разговаривает с человеком, возникает речь. И что в этой речи? Где отец? Это дерзкая речь. Почему это дерзкая речь? Где отец подразумевает, что он не здесь? Это утверждение. Человек, который спрашивает, где он, это означает, что здесь, он утверждает, что в самое время здесь его нет. И вот в то время, когда получаешь помощь от высокого, говорит, что его здесь нет, это опять принижение. Это невинный как бы вопрос интересующегося человека, где отец, если вдуматься, здесь определенная есть дерзость. И теперь, после того, как мы с точки зрения этой притчи увидели отношение речи по отношению дерзости, точнее, речь к дерзости, вернемся к тому пасу, который разбирали с самого начала, который вызвал наше недоумение. Странный оборот. Наострила собака язык. Наострила собака язык, и здесь вот должна быть дерзость. О, мы теперь видим, где эта дерзость. Язык. Это речь. Если бы Хумаш сказал просто «не залаяла», не было концепции речи здесь. Надо было сказать таким образом, наострила язык, что появилась речь. Дерзость проявляется через речь, через дат. Дальше другое слово «хорац», «наострила», «гравировать». Как это связано вот с этой концепцией? Дат, язык. «Гравировать» – это проявление «мидаздин». Гравировка. Ну, немножко слов отступления по Мидаздин. Полезно просто понимать, что это такое. Часто думают, что Дин – это вот суд. Это не так. Качество Дин Всевышнего – это не качество суда. Это нечто гораздо большее. А суд – это только одно из проявлений Дин. Один из его аспектов. Значит, в чем суть качества Дин? Дин – это то, что формирует предмет. Как сформировать предмет? Есть разные факторы – один, второй, третий. Вот они собираются вместе в определенной пропорции, и получается какое-то явление, какой-то объект. Это формирование – это есть, по сути, проявление Мидас Дин. В первом перек Пятикнижие сказано «Йорм Луким», «Асой Луким», сплошь слово «Луким» – это вот Мидас Дин. И что мы видим? Творение появляется. Разные явления, разные предметы, разные законы духовные возникают. Каждый из них отличается от другого. Вот отличие, этот предмет в этом месте, а другой в другом месте, это и есть действие Мидаздина. В этом суть. Вот так мир и творился. Он говорят, что вот женщина связана с Мидаздин. Странно. Какая связь? Одно из объяснений, не все объяснения, одно только из них. Ребенок формируется внутри у матери. Рука, нога, голова, другие органы. Она это формирует. Так же, как Акодыш Борух создал творение, сформировал его. Разные предметы есть в нем, разные явления. Так и вот этот маленький мир внутри человека, внутри нее возникает. Это и есть Мидаздин. В этом смысле она и есть Мидаздин. Не мужчина. Это одно из объяснений. Так вот, да, а суд? Почему суд, значит, суд вот называется тоже, Мидас-Дин называется судом тоже? Какой суд имеет отношение к Дин? Что такое суд? Посмотрим. Судопроизводство. Не может человек решил, вот надо так, вот такой закон я сделаю. Есть определенный кодекс законов. Что такое кодекс законов? Есть определенные обстоятельства. И вот когда они вместе собираются, тогда должен быть такой псак, такой закон. Другие обстоятельства, другой случай, другое решение. И вот много-много случаев так создан Уголовный кодекс. Что здесь происходит? А это и есть Мидас-Дин. Создание разного рода случаев. Этот случай создан, этот случай, они отличаются друг от друга. Третий случай и так далее. Это и есть работа Мидас-Дин. То есть судопроизводство – это частное проявление вот этого качества Дин. В нашем примере возвращаемся к пасук. Выгравирована, буквы выгравированы. Слово «форос», гравировка. Это есть проявление Мидас-Дин. Чем какая? На поверхности запечатлено не так, что это вот ветер подует и уйдет. Стереть можно. Это гравировка, это высечено на поверхности, на твердой. Плотно вошло. Вот такое проявление Мидас-Дин. И в этом контексте, когда мы говорим о дерзости, связанной с языком, не наострила язык, это речь. Наострить – это гравировка чего? Дат. Потому что дерзость, она связана с дат именно, как мы говорили. И вот мы видим, насколько глубоко должно быть поражено вот эта часть человека, поражена вот эта часть человека, которая называется дат, чтобы возникла дерзость. Должна быть гравировка. Это не просто что-то. Это качество дерзости отставляет глубокий след в дат. Пока его нет, этого глубокого следа, неизгладимого, не будет дерзости. Что мы здесь говорим о дерзости по отношению к корню, превышение, принижение высокого. Это требует изменения дат. Клипа должна быть такой, которая действительно поразит дат. И дальше это будет проявляться в речи, естественно. Вот это смысл того, что собака наостряет язык. Дат такой, у того, забудем про собаку, у того, кто заражен вот этой болезнью, дерзостью, дат он, у него такой дат больной, что это вот глубокая гравировка у него, и дальше речь вот такая. Это вот этот оборот, собака наострила язык, собака не наострила язык. Когда она не наостряет язык, когда только вот такая высокая сила вмешивается, она может снять вот эту гравировку. Есть сила, которая справляется с этой гравировкой? Она очень высокая. Это мамаш, это приход Мешиах. Вот тогда это действительно произойдет. Но поколение перед этим, оно будет больно этой болезнью. Дальше. Значит, вот возникновение человека здесь. Он возник для речи, чтобы показать вот эту концепцию. Для этого мы поняли хорошо, на самом деле уже добрались до сути вот этого пасук. Собака не наострила язык. Но здесь еще есть один аспект интересный. Появление, возникновение за человека в этой притче. Пришел человек, и сын спрашивает у него, где отец? Давайте посмотрим, что же произошло. Тот, который на плечах у отца, спрашивает у того, который к отцу отношения не имеет, а где отец? Это говорит о том, что у человека, который сидит на плечах у отца, вот у него возник такой вопрос, он просто неадекватно воспринимает пространство духовное, которое его окружает. Он крейзи, сумасшедший. Сидит на отце и спрашивает человека, который к отцу отношения не имеет, где отец мой? И показывает о том, что человеку, которого такое отклонение вдаст, он лишен адекватного восприятия духовной системы. И если посмотрим на поколение, в котором мы сейчас живем, мы сплошь и рядом. Люди хотят садиться за круглый стол и договариваться с кем угодно. Полная, и в чем-то как бы изюминка, что ли. Вот эта концепция избранности, я на плечах у отца, а он нет, она потеряна. Из-за корня, только потребительская. А в корне сам потеряна. И вот после этого возникают вот такие идиотские вопросы у человека, который не имеет отношения к этому корню абсолютно никакого. Это болезнь времени. Сумасшествие. Это вот возникновение человека в этой притче. Он указывает на две причины. На суть этой болезни, речь, дат, плюс сошел с ума. Большие мудрецы составили эту притчу. За этими словами скрываются смыслы, концепции. Значит, ну, у нас теперь осталось в этой притче понять вот это наказание, что его сбросили, значит, отец сбросил его на землю, пришел пес и укусил. Что за этим стоит? Ну, это уже в следующий раз. Сейчас мы остановимся, какие есть вопросы.
Мы изучали тезис, что поколение перед приходом Машиаха будет отличаться дерзостью, будет с лицом собаки. Но мы изучая, видим, что с самого начала евреи, только вышли еще, да, уже отличились тем, что у них была выгравирована эта самая дерзость. Значит, не это поколение, а вся история. И мы уже понимаем, какая сила может это снять.
Значит, я поблагодарю только за вопрос. Вопрос хороший. Ну, бывает со мной так часто, сейчас забываю что-то сказать во время. И кто-то из слушателей обращает на это внимание. Это, вот я считаю, такая помощь сверху в этот момент идет. Значит, вопрос правильный. Постановка была такая, что есть динамика. И говорилось о том, что то, что перед Мишеях, это уже завершение процесса. А где же начало? Вот там начало. Где же здесь начало? Здесь вроде бы уже выгравлено и все такое. Так? Значит, понимать это надо следующим образом. Здесь мы видим на самом деле не саму дерзость, а только зачаток дерзости. Это непонимание того, своего отношения с внутренним. Это еще не есть открытое проявление дерзости. Нет такого, что... Я не хочу слова произносить в сторону Всевышнего, которые мы можем встретить по радио или там в газетах. Этого нет еще. Речь идет о том, о непонимании своей позиции по отношению к корню. Только лишь об этом. Вот начало этого было тогда. Это начало процесса. Вот чему на самом деле это нас учит Хумаш. Выгравлено в дат, язык – это характеристика просто самого явления. Не то, что тогда это было. Это тогда было только начало. А этот пасук про собаку не настрелил язык, он вневременной. Он характеризует, описывает сам процесс, в чем суть дерзости. Пойди в библиотеку, почитай книгу, ученый, ничего этого не найдешь, пока не начнешь изучать этот пасук. Он учит вообще понять людей. Не просто про то поколение. Это ответ.
Так можно рассуждать, что тогда дерзость была больше, потому что Всевышний был открытым. Он проявил большие чудеса, они все это видели, и он был открыт. Сейчас он скрыт за двумя завесами. И поэтому сейчас у нас дерзость как бы оправдана, мы его не видим. А тогда они видели чудеса и проявляли дерзость. Вот тогда можно вот так это...
Значит, ответ такой. Есть у человека какое-то прегрешение. Дальше. Если это прегрешение, дальше, значит, большое это прегрешение или нет? Возникает вопрос, большое он сделал или нет? Это вещь относительная. Если это человек вор, предположим, то то, что он там в очередной раз взял копейку, он уже почти цадик, если он только копейку взял. Ограбил дом, он взял там только, там, что ему нужно было для еды. Теперь, ну, если та же самая вещь, сделал большой праведник, вещь незначительную, для него другой же суд. Так и здесь. То, что было сделано там, это то, что я отвечал на предыдущий вопрос, это была небольшая вещь, какая-то, так сказать, изменение, непонимание. Это еще не было дерзость на самом деле. Ее не было. То, что проявляется в нашем поколении или там в других, дерзость действительно... Хуцпа большая, и в помине тогда не было. Названо это дерзостью, почему? Что это были большие люди, другой совершенно уровень. Для них это дерзость. Если в нашем поколении такое употребляется, просто внимание на это не обратят. То есть это того, от системы, так сказать, от точки, про что считаешь, система отсчета, чего отсчитываешь. Еще вопросы?
Вот вы сказали, что дерзость проявляется в речи. А как же собаки лаяли? Это считается как речь? Или они говорили?
Значит, Собака лает, эта собака издает звук. Она не может разговаривать. Но издание звука, который идет от нутра, для собаки это как речь для человека. Здесь не надо понимать, как буквально речь у собаки. Речь человека – это звук там, где он выражает свою мысль, свой дат выходит наружу. У собаки у нее нет дат. Но через лай выходит ее вот этот коев дерзости. Ее клипа выходит наружу через звук. В этом смысле она похожа, можно сказать, что она лает, это как человек разговаривает. В этом смысле есть место сравнению.
А скажите, вот когда во время катастрофы четко формулировался вопрос, где был Всевышний, когда происходили вот такие-то события? Это уже осознанный вызов, брошенный. Как?
Значит, задается вопрос в разных обстоятельствах, где Всевышний, когда тебя бьют, так? В частности, вот вопрос катастрофы. Значит, вопрос, было ли там проявление дерзости, я правильно понял вопрос? На это я уже отчасти как бы ответил. Есть дерзость или нет, надо посмотреть на конкретную ситуацию. Что в одной ситуации является действительно дерзостью, в других обстоятельствах точно такая же линия поведения, что не будет являться дерзостью. Вот. Поэтому надо смотреть, какой человек спрашивал, как и что. Я предпочитаю персонально в эти вопросы не вникать, не судить человека, он так поступил, то судит, пусть он с ним разбирается, не моя, значит, не моего, нет, не мое, не мне это. Не мне судить другого. Это аксиома, которую я придерживаюсь абсолютно, значит, четко. И вопрос, а как тот человек, значит, было с его стороны это дерзость в момент, нет, я не буду на это даже вникать. Пусть он судит, он посмотрит, какие обстоятельства были, он сам уже Всевышний делает свой суд, это не мое дело. Я в сторону ухожу, не хочу и не могу судить людей. Физически не могу. Никого. Абсолютно, и палестинцев тоже не буду судить. Никакого желания нет. Еще?
Раф, скажите, пожалуйста, Фелипе Мюнхен, вот смотрите, Всевышний скрыт, а никто его не ищет в нашем поколении, особенно заняты другими делами, скажем так. Тогда огромное расстояние, ведь не говоря о том, что его никто надо найти, во-первых, и попросить, чтобы он нас спас. Мы вообще, как бы, это расстояние все больше и больше от нас, как это сказать, увеличивается. Как же мы даже не в состоянии не то что просить Машеха, мы должны его требовать и просить, да, но мы даже мы настолько далеки от этих мыслей, что как же нам быть?
Значит, выходить на эту лекцию, на этот цикл, мы только говорим о приходе Мешиаха. Вы говорите, что мы далеки, а мы только о нем и говорим. В разных аспектах. Мы это изучаем. Мы это изучаем. А? Значит, ответ такой, что лучше всего... Подождите, Женя. Значит, суть вот в чем. Я тоже советую уже. Там я раньше говорил, что я просто настаиваю на этом, что не судить человека. Здесь я просто советую. Не надо думать о других. Надо думать о себе. Какое у меня отношение к высокому, к Мешиаху, вот к этому расстоянию. Это гораздо более плодотворно, чем думать про остальных людей. Я тоже это правило придерживаюсь. И считаю его правильным. Мы занимаемся изучением вот этих вещей. Не просто разговорами, а действительно изучением. Вот и хорошо. Мы сокращаем это расстояние.
У меня вопрос немножко концептуальный. Связан с тем, что сегодня говорилось, но не напрямую. Значит, речь шла о Медиадин, да? И говорилось, приводился пример с мамой, которая внутри себя, с матерью, которая внутри себя формирует, с судебными всякими отдельными случаями. Чем как бы связаны эти вещи? Есть какие-то элементы, из которых складывается система, и есть ответ, цура, как бы на эту цуру, вот это Дин. С другой стороны, мы знаем, что Дин описывается как сужение Мидас Хесед. Например, ну, если машал приводить, то вот скульптор берет глыбу и, отсекая все лишнее, получает ту цуру, как бы излишки убирая, получает как бы наоборот из системы, выделяет элемент. Как увязать вот эти два противоположных вектора? Из элемента складывать целое и от целого отсекать лишнее, чтобы получился результат. И то не везет.
Так, значит, ответ такой. Когда мы собираем разные факторы, из них складываем целое, формируем какой-то объект, и это медоздин, что на самом деле происходит? Есть общее пространство, много, и мы из него берем сужение, какие-то определенные качества, определенные силы, это сужение, из всего мы выбираем только это, и дальше придаем определенную форму. Они должны быть связаны не вообще какими-то разными законами, а вот только этим законом. Тогда появляется вещь. Это медоздин. И в то же время мы видим, что здесь и есть сужение. Из общего числа, из всего, так сказать, что есть, выбирается какая-то часть. И она создается, из нее создается объект. И не все вот эти, значит, составные могут между собой связаны в том отношении, много соотношений, а вот только определенное это одно. Это есть сужение, это есть медоздин, это есть формирование объекта. Это и есть суть медоздина. Это не происходит с тем, что дин это сужение хесета. Здесь есть вот это формирование объекта, есть определенное сужение. Формирование формы. Только так и не по-другому. Это есть медоздин. Ну хорошо, до следующего раза. В следующий раз мы кончим, я надеюсь, с лицом собаки. Всего хорошего.